Толпятся солдаты всевозможных родов войск и разных полковых штандартов. Карабинеры, егеря, драгуны, кирасиры, уланы. Ни Валенштейн, ни его генералы еще не появляются, но имя полководца у всех на устах. Из всего этого многоголосия складывается образ коллективного героя трилогии, солдатской массы. У нее свои представления о призвании, о долге, о чести, и роль ее не пассивна. Это со всей отчетливостью проявится в финале трилогии, когда Валенштейн будет оправдываться перед представителями, избранными солдатами, которые хотели знать, изменил ли он императору и действительно ли перешел на сторону шведов. Вторая часть, Пиколомини, 1798 год, вводит нас в другой круг. Приближенные и генералы Валенштейна, его семья, высокий гость из Вены Квестенберг, наконец, отец и сын Пиколомини, играющие особо важную роль в развитии событий. Завязывается узел большой политической интриги. Складываются два заговора. Квестенберг договаривается с Октавио Пиколомини, как погубить Валенштейна. Приближенные Валенштейна, граф Терцкий и Илло, собирают подписи под присягой о верности Валенштейну, а не императору. Таков внешний ход событий. Противоборство двух политических сил достигает кульминации в третьей части трилогии «Смерть Валенштейна», 1799 год, и разрешается гибелью полководца и его приближенных. Но к этому не сводится содержание трагедии. В центре внимания Шиллера другой конфликт, морально-психологический. Ученик Канта, он размышляет над такими понятиями, как долг, призвание и возможности человека. С большим драматургическим искусством он ставит рядом с главным героем другие фигуры и тем отчетливее очерчивает его характер. Граф Терцкий и Илло, ближайшие соратники и помощники Валенштейна, толкают его на отпадение от императора, на союз со шведами. Терцкий предлагает даже уступить шведам часть немецких земель. Валенштейн ведет сложную игру со шведами, но он не отдаст никаких земель шведам. Возглавляя армию, он мог бы объединить под своим знаменем и все германские государства. Он чувствует себя призванным к этому самой судьбой. Он советуется с астрологом Сенни, сверяет свои планы с положением звезд на небе, и гибнет он, потому что медлит, размышляет, колеблется, ждет какого-то своего часа и упускает время, позволяя врагам осуществить свой заговор. Но кроме антитезы Валенштейн-Терцки, Шиллер создает другую, еще более значимую для концепции трагедии. Эту антитезу Валенштейну вносит образ Макса Пиколомини. Это программный шиллеровский герой, воплощающий светлую мечту поэта. Он в чем-то близок к Фердинанду из «Коварства и любви», в чем-то маркизу Пози из «Дон Карлоса». Он один стоит в стороне от всех политических интриг. Перед Валенштейном он преклоняется, служит ему бескорыстно, и ему очень хочется видеть своего кумира вершителем судеб страны во имя грядущего близкого мира. Уже современники были поражены величием и монументальностью замысла Шиллера. Нелегко было поставить всю трилогию, требовавшую двух вечеров, но в Веймаре, Берлине и ряде других театров эти трудности были преодолены, и зритель мог оценить выдающееся поэтическое искусство в разработке незаурядных характеров и воссоздании живописного фона эпохи. Три новые драмы, которые он создает одну за другой: «Мария Стюарт», 1800 год, «Орлеанская дева», 1801 год, и «Мессинская невеста», 1803 год, поражают своей несхожестью. Они различны по структуре, по тональности, они отличаются по стилю, по характеру мотивировки действия. Можно представить себе даже, что написали их разные авторы, или, если один автор, то в разные периоды своей жизни. Шиллер весь был порыв и стремление.